Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна, а точнее, будет сказать, уже заканчиваем потихонечку, потому что сегодня мы договаривались перейти уже к эпилогу. В прошлой передаче мы обсудили уверение Фомы, и на этом моменте заканчивается Евангелие от Иоанна. Остается только эпилог. Сегодня будем говорить о нем.
Итак, сегодня мы будем говорить про 21 главу Евангелия от Иоанна. И исследователи, они... Эта глава, она немножко, вызывает много вопросов. Потому что о чем идет речь в этой главе? Давайте, даже не читая, я просто... своими словами поясню. В этой главе рассказывается о том, что после воскресения Христова ученики вернулись в Галилею, откуда, собственно, они все происходили, и семеро из них во главе с Петром, они пошли ловить, как-то надо же ведь жить, правильно? Вот они вернулись после этих событий удивительных, евангельских. Они вернулись к своему обычному делу. Они там пошли наловить рыбы, чтобы добыть себе пищи. Они голодны. И всю ночь они ловили. Опытные, промысловые рыбаки всю ночь ловили и ничего не поймали. Автор этого Евангелия был на этой лодке. И вдруг появляется некий человек на берегу. И говорит им: дети, как улов? Поймали что? Это обычно рыбаки такое любят спрашивать. Они говорят: ничего не поймали. Он говорит: я вам говорю, закиньте сеть по правую сторону. И они что-то взяли, но доверились ему. И в сеть пошла рыба. Она буквально косяком туда пошла. И такое количество, что они не могли ее вытащить. И тогда вот этот вот автор этого Евангелия, он говорит: это Господь. Вот тот, кто нам, собственно, говорит, это Иисус. И Петр тогда, он опоясался одеждой, а он был наг. Когда они, знаете, там вытаскивают рыбу, чтобы одежду не запачкать, вот они ее снимают голышом. А тут он, опоясался одеждой и прямо, не дожидаясь, как они там будут с этой рыбой тут плыть, он прямо сразу к берегу плывет, а ученики подтаскивают эти, они не могут их вытащить в лодку.
Они очень тяжелые,
там столько рыбы. И когда они, выходят на берег, они видят, что... Иисус разложил огонь. И там хлеб приготовил им и рыбу. То есть он приготовил им завтрак. Он их ждет. То есть когда они вышли, они увидели, что Иисус их ждет. То есть он развел огонь и готовит уже рыбу им. И Иисус говорит им: принесите рыбы, которые вы поймали. И Петр, пошел и стал вытаскивать эти сети, и оказалось 153 больших рыбы.
А зачем, Дмитрий Борисович, вот конкретное число названо?
Знаете, тут много вопросов. Зачем конкретное число и зачем вообще вот про это все рассказывать? Вот в чем смысл этой истории странной про рыбалку? О числе этих рыб мы поговорим еще подробнее. Что дальше происходит? Они обедают, едят эту самую там рыбу, хлеб, и тогда Иисус трижды спрашивает у Петра, любит ли он его, и когда Петр отвечает: любит, трижды, Иисус ему говорит: паси овец моих, паси агнцев моих, паси овец моих.
А зачем он спрашивает?
Вот, тоже поговорим. И потом Иисус встает и идет. И Петр идет за ним. И он оборачивается и видит, что идет вот этот автор Евангелия, вот этот возлюбленный ученик. И Петр спрашивает, а этот что? Иисус ему говорит, что тебе до него? И говорит таинственные слова. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. И заканчивается Евангелие словами, что вот этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это все, и знаем, что истинно свидетельство его. Вот так. То есть Евангелие завершается историей про ловлю рыбы, про этот таинственный диалог, значит, у костра, который происходит, и дальше они куда-то идут. Да? Вот, откровенно говоря, действительно, это странно, потому что мы видели логику построения Евангелия, тема веры, тема знамений, тема, значит, откровения божественного. И Христос в своем крестной смерти, в своем воскресении полностью раскрылся перед ученикам, перед учениками, дал им Духа Святого, послал их проповедовать. И с Фомой, это как бы исповедание Фомы звучит в ответ, «Господь и Бог мой», все. Вот, Анна Дмитриевна, можно ли тут что-то еще добавить после этого исповедания Фомы? Да невозможно. Все, это точка, больше ничего не добавишь. К чему история про это ловлю рыбы там и про это все? Даже пусть чудесное, даже пусть Иисус понял, что там, так сказать, сказал им, куда закинуть сети. Зачем эта история? Она не мотивирована, кажется. То есть, согласитесь, что это немножко снижение идет, снижение уровня рассказа до какой-то вот такой вот частности каких-то. И вот, но эти вопросы, конечно, они ответ свой, на мой взгляд, они получают в том видении вот этой 21 главы, которая рассматривает вот этот раздел, эту историю как эпилог. Не как основную часть, а именно как эпилог. Вот давайте немножко порассуждаем, в чем состоит функция эпилога. Вот, например, эпилог часто пишется после какого-нибудь большого романа, допустим, все знают эпилог, такой пространный-пространный эпилог Льва Николаевича Толстого к роману «Война и мир», допустим, да, с его философскими рассуждениями, там рассказывается про Наташу Ростова, про Пьера Безухова, про... Вот. Зачем он нужен? В чем его функция в литературном произведении?
Как мне кажется, вы... как уже говорили про Евангелие от Иоанна, Дмитрий Борисович, что максимальный накал страстей, он был описан в основной части романа. И самые важные события, которые изменили героев, что такое роман? Роман — это история изменения личности от одной стадии до совершенно другой стадии. Mm-hmm. Вот. И описываются все эти события, которые изменили героя. Все события описаны, но очень часто читателям интересно, что же дальше случилось. Действительно, да. Что же дальше случилось с Наташей Ростовой, как она дальше жила, что случилось с Пьером Безуховым. И поэтому для этого, так сказать, чтобы удовлетворить любопытство, может быть, автор бывает пишет, бывает не пишет. Бывает, оставляет возможность додумать самому, а бывает, пишет о том, что дальше было в их жизни, причем пишет чаще всего общими словами, просто чтобы человек знал, либо пускается в какие-то рассуждения, но эти рассуждения уже личные автора. Как бывает в жизни, почему так бывает.
Вот, Анна Дмитриевна, вот совершенно с вами согласен. Вот именно в этом состоит функция эпилога, именно это, в этом и состоит функция 21 главы. В этой 21 главе автор Евангелия, он завершает те нити, те повествовательные линии, которые остались незавершенными в ходе основного повествования. Вот смотрите, мы, Евангелие, считайте, закончилось, вот все, Христос воскрес, явился, Фома исповедовал веру. Но вот обратите внимание, но Петр вот отрекся, да? Но что же было дальше? Он так и отрекся, и отпал. Но вообще-то, если мы христиане, то мы знаем, что Петр стал, лег в основу церкви.
Да, мы знаем.
То как это объяснить и что же там случилось? Да? Что-то должно было случиться с Петром. Вот. То есть линия Петра, например, она остается непонятной. Вообще линия учеников остается немножко недосказанной, потому что а что было дальше с общиной, которую создал Христос, с церковью?
Как она создавалась?
Да, как она создавалась и вообще что было дальше? И вторая линия, ну то есть линия учеников в целом, линия Петра, и конечно это линия чья? Линия главного повествователя, вот этого ключевого свидетеля. Она не завершена, и мы не знаем, чем она закончилась, и здесь это очень важная линия, которая говорит о возлюбленном ученике. Что же было с ними? И вот эта 21 глава как раз вот об этом и говорит. Ну что же, давайте, по крайней мере, ее сегодня начнем. Ну, почитаем. 21 глава. После того, то есть уже после своего воскресения, когда они вернулись в Галилею, после того, опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем, и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Вот хочу вам сразу сказать, что все эти подробности, они крайне важны для этого повествования. То есть мы к ним еще будем не раз обращаться. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Ну, то есть поймали что-нибудь, они говорят, ничего не поймали, да? Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел, вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?» Зная, что это Господь, Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении из мертвых. Вот такой рассказ. Итак, история про то, как они ловят рыбу, ничего поймать не могут. Иисус говорит им: «Забросьте сети». И улов огромный. И потом, когда они выходят на берег, они видят, что Иисус уже приготовил им завтрак. О чем это? Как это связано с основным повествованием? Вот я вам скажу, что, конечно, эта история, при всей ее, так сказать, обилии этих подробностей, сколько рыб и так далее, она очень реалистичная история. Но при этом автор этой истории совершенно осознанно в нее закладывает очень глубокий символический уровень, символический смысл. Вот, чтобы это понять, давайте задумаемся, а сколько учеников плывет на лодке? Вот я еще раз перечислю. Смотрите. Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил, из Каны Галилейской, сыновья Зеведеевы, это двое. Иоанн и Иаков, это уже пять, и двое неназванных, двое других из учеников его. То есть получается...
Ну, и еще Иоанн, который узнает, возлюбленный ученик.
Ну, вот он в число этих учеников входит, семеро.
Двое неназванных, которые...
Вот автор этого Евангелия, который находится в числе... Он находится в лодке в числе этих семерых. И получается... Вот давайте задумаемся. То есть получается, что тут описано, как семеро учеников Иисус на лодке ловит рыбу. Ну это что? Это просто бросается в глаза. Что это такое? Что это такое? Семь учеников. Семерка. Что означает в архаических культурах, в древности, в Библии семерка? Это число целостности, это число полноты. И здесь, конечно, что есть эти ученики, которые на лодке ловят рыбу? Что это есть? Это, конечно, образ церкви. Это совершенно очевидная вещь. В Евангелии от Иоанна очень много образов церкви, мы помните, про это говорили. Это и образ виноградной лозы, и образ нетканного вот этого, тканого вот этого, значит,
одеяния.
Хитона Иисуса, которые не разорвали воины, не стали его как бы портить, раздирать. И, конечно, это образ вот этой лодки, на которой сидят семеро и ловят рыбу. Что за рыбу они ловят? Что это за рыба?
Но есть ведь мысль о том, что это символика душ будущих, которые, конечно, они приведут в церковь.
Конечно. Из других Евангелий мы знаем, что Иисус сказал им: идите за мной, будьте ловцами человеков будете ловить. Вот здесь именно эта метафора и отражена. Конечно, это церковь на море, в этом мире, которая совершает свое дело и уловляет души человеческие в послушание Богу, в послушание Христу. Вот они ловят рыбу, а здесь говорится, конечно, о церкви, которая осталась в этом мире после воскресения Христова, да, которую Христос создал. Ну и давайте, Анна Дмитриевна, дальше думать. Вот они ловят всю ночь. Ну, рыбаки традиционно ночью ловили, утром продавали свой улов. Днем не ловят, потому что рыба отдыхает. И вот они ночью, значит, а ночью у нее там идет период активности. И вот они, значит, рыбу-то ловят и ничего не поймали. А потом на берегу появляется Иисус и говорит им: а вот забросьтесь по правую сторону. А это уже утро, они опытные рыбаки. И что, они доверились ему. И смотрите, сколько рыбы туда набилось. Как это могло набиться туда столько рыбы, Анна Дмитриевна? Как это могло быть? Это же чудо.
Это, конечно, чудо, это безусловное чудо.
То есть, получается, сам Христос и нагнал туда эту рыбу, правильно?
Конечно.
Конечно. И это Господь, который говорит... То есть, получается, смотрите, о чем говорит эта история. Во-первых, она говорит о том, что они – это церковь, которая совершает свое дело, свое служение в этом мире. Но когда ученики это делают одни, своими силами, будет какой-то результат?
Нет, конечно.
Будут какие-то плоды? Да ничего.
Обязательно нет. Нужна помощь Божия.
Да. А результат и плоды обильнейшие, появляются в тот момент, когда ученики, они исполняют волю Христову, когда они ему доверяются и делают то, что он им велит. Вот, вот о чем говорит этот, значит, это метафора. Это метафора церкви, которая совершает свое служение в этом мире. И когда люди, ученики Христа, уповают на свои силы, ничего у них не получится. Но когда они исполняют заповедь и следуют Слову Христову, их Слово приносит обильный плод, и люди приходят ко Христу.
Но это ведь речь идет не только об учениках. Ну, в данной,
да,
конкретной ситуации об учениках, но и она со всех точно,
да,
так же.
Это такой длящийся эпилог, который объясняет и наше бытие в этом мире. Обратим внимание на эту деталь, что когда Петр вытаскивает рыбы, их 153.
Да, почему это число?
Было предложено множество толкований, но проблема в том, что это число не делится оно...
Может быть, это просто обозначает какое-то множество?
Нет, это не, вот никакого, вот никакого символического значения это число не имеет. И я думаю, что, скорее всего, 153 рыбы означает 153 рыбы.
Просто много рыбы.
Это просто какое-то количество, которым евангелист хотел, видимо, вот они ловят, они знают, сколько там обычно, ну 30, ну 40 может попасть. А 153 больших рыбы, это действительно должно впечатлить, как бы, это какая-то реалистичная...
Любого рыбака.
Любого рыбака, чтобы поняли масштаб события. Вот мы этим делом не занимаемся, нам ни о чем это не говорит. А, видимо, вот люди, которые, так сказать, с этим делом имеют, они скажут, вот это ничего себе, да? Значит, то есть, что улов – деталь, подчеркивающая обильность улова. А дальше вторая деталь. Смотрите, они выходят, когда они, значит, это с этим уловом, они выходят на берег, и они видят, что Христос приготовил им еду. Он развел огонь, он уже пожарил рыбу, он приготовил им хлеб, и он им дает этот хлеб, эту рыбу. А вот такая удивительная подробность. А, знаете, вот она говорит о том,
ну, что он заботится о них,
конечно,
и думает наперед, причем.
То есть,
и он уже знает, что им нужно.
Да. То есть, когда церковь, ученики Христовы, они ему доверяются, они доверяются его слову и поступают по его воле, то у них будет обильный улов.
И хороший завтрак.
И сам Христос позаботится о них. Вот здесь смысл какой.
То, что мы с вами разговаривали в предыдущих передачах о том, что ищите прежде Царствие Божие,
все вам приложится.
И все приложится, да.
Именно вот об этом. То есть получается, вот это такая вот метафора бытия церкви. Если люди церкви начинают пытаться своими силами позаботиться о себе и устроить свое земное бытие, ну, у них ничего не получится. А если они доверились Слову Христа, то все будет, все приложится, об этом Христос позаботится, потому что это Его церковь. Ну что же, здесь в целом мы поняли, это вот такой, это вот эпилог, который говорит не только даже о конкретных учениках Христа, а это Он создал церковь, и вот ее будущность в нашем мире, которая длится. А, наверное, ну, во время нашей следующей встречи мы поговорим про Петра и про возлюбленного ученика.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.